Расскажите, как вам плохо, поподробнее. Пролейте нам бальзам на душу. March 7, 2015, 18:00 по Торонтскому времени и в эфире 452 подкаст от Крымского Лося и компании. Хоккей, физика и автомат Калашникова. Добро пожаловать в очередной подкаст Крымского Лося и компании. Вот.
Ты знаешь, у тебя там на экране написано.
Какой это подкаст? У меня даже на двух экранах написано, какой подкаст. Привычка очень тяжелая, надо выбивать.
Да, да, да.
Так, добро пожаловать. Сегодня в студии нас будет двое.
Не считая собаки.
Да и Йохан и Бабаев.
Ха-ха!
Так, сегодня мы поговорим о всяких биометрических линзах, хакерах, подростках, ой, какие жуткие эти, подшипниках, подзарядке автомобилей, Боингах, антипаттернах, модернизации, модификации автомобилей, общества. В общем,
блин, Боинги, ладно.
Боинги, классная вещь, если мы дойдем. Поэтому оставайтесь с нами до самого конца. Потому что мы на самом деле не узнаем, если мы это обсудим до самого конца.
Ха-ха.
Поэтому оставайтесь с нами.
Вот это поворот.
Да. Может быть, эту часть надо тоже записывать, знаешь, потом. Как заднее слово в самом конце.
Ну, в принципе.
Пусть подкастом. А сегодня мы поговорим об обычном, такие уже мертвые. Ну вот, мы и поговорили, наконец-то. Ладно, шучу. Можете что-нибудь придумать, но также азарт. Где азарт?
С одной стороны азарт, с другой стороны уверенность.
Ха-ха. Ни в чем нельзя быть.
Обещали поговорить, а на самом деле не говорили.
Не надо обещать.
А?
Не надо обещать.
А я и так стараюсь не обещать. Ничего. За исключением босса. My job depends on that.
Поверь мне. Отличное место рабочее, Ваня.
Не, я знаю. Особенно тот момент, что я, знаешь, я сегодня утром пришел и купировал ту комнату. И чё? Типа приходит, а ты что здесь сидишь?
Вид сижу. Классный из окна.
Да, классный вид. Ну, это единственное, перед кем я отмазывался, это перед этим Доном.
Доном?
Ну, этот наш Дон. Он типа пришел, а что ты здесь сидишь? Ты что, сюда переехал? Я говорю...
Мне дали отдельный офис, надо было подъебать немножечко.
Он завистливый падла.
Пойдет так и сразу.
Да, он говно устроит, ты знаешь. Вот, я говорю, да нет, я просто вот это самое, Майка собирался тренировать, все такое, утром пришел, уже готовился, вот, а он, оказывается, сегодня из дома работает, что-то себя плохо чувствует, вот, ну, я так подумал, чтобы времени не тратить, как бы не перетаскивать весь став туда-сюда, как бы у меня же, я здесь уже...
Потому что как только он себя лучше почувствует, мы тут же устроим веб-конференцию.
Абсолютно. У нас там типа, ну, знаешь, как бы мы над этим работаем, нам надо вместе работать.
Да.
И как бы надо, чтобы этот вместе сидеть. Да. Поэтому как бы это единственное место, где мы можем просто посидеть вместе. Вот. На пару поработать.
Так. Вводное в подкаст, да, что у нас произошло за неделю. А на этой неделе начали этот тестировать импорт комментариев. Вот, и, к сожалению, я прервал тестирование буквально через...
полчаса?
Через день. Вот, потому что там, короче говоря, непонятно, что происходит.
Бумбарашки завелись, домовые.
Я хотел бы об этом рассказать с уверенностью, вот, но, к сожалению, я не уверен, где там и что сложилось, потому что по первым репортам там не хватало это, комментариев, и причем не хватало не так, что там их или нет, или они есть, а вот там не хватало, вот, ну, одного тут не хватает, там, тройки там не хватает, ну, в принципе, у вас там 120-200
комментариев. Дай-ка я про это расскажу. По результатам тестирования дата мигрировалась хорошо, в базе данных сидит, все мигрировалось. Все комментарии там. Теперь мы работаем над тем, чтобы они все правильно выводились в правильном порядке.
И чтобы они вообще выводились. Все.
Жень, ты не знаешь, или они точно не выводятся. Потому что, может, он и выводится, но в другой секции, понимаешь?
Да. Вот большой поклон Дмитрию. Первый репорт.
Большое спасибо.
Да. Фамилия у него классная. Мне кажется, у него поддельная фамилия на самом деле. Не может быть у него такой фамилии.
Нет, почему?
Да не может быть.
Да это Россия.
Да он сам себе придумал. Это примерно у него фамилия на ту же тему, как это Вин Дизель.
Чувак, у меня...
Поддельная фамилия Дизель.
У меня у дяди, блин, фамилия Козлов, так что...
Ну, дело Козлов, я еще поверю, у меня в классе было столько Козлов. Вот. А тут, знаешь, Дмитрий, фамилия. То же самое, как Вин Дизель. Правильно? То есть, смотри, фамилия такая же подходит, понимаешь? Да, подходит, Вань. Тоже,
ну, тебе
придуманная фамилия. Он сам ее придумал.
О, да, абсолютно.
Я уверен.
Или родители так, придумали.
Такой клевой фамилии не бывает.
У них был такой классный план на своего ребенка. Поэтому они даже эту самую фамилию поменяли, чтобы, знаешь, чтобы...
Папа, почему ты меня назвал презервативом? Так. Вот, короче говоря, на данной стадии разработки у нас проходит запланированная паника. Вот, поэтому мы планированно паникуем.
Запланированно,
да. Паника будет продолжаться еще последующие 3 дня. Поэтому все под контролем.
У нас есть система, мы ей следуем. Все идет по плану, ребята.
Не беспокойтесь. Все хорошо.
Операция прошла успешно.
Дмитрий пишет, реально фамилии не гоните. Откуда такое Хромов? Как бы Хромов ведь? Хромов. От слова хром. Подожди, а на русском хром это же хром.
Или от слова хромать.
Нет, это за слово хром. Вот. Короче говоря, да. В общем, придется разбираться, почему и что и
хотя
как. Вот. И это займет некоторое время анализ всей этой информации полученной, поэтому будем разбираться. Я подозреваю, что что-то там косит с импортом в WordPress, и тут, в принципе, у меня только 2 решения. То есть я забегаю немного вперед, потому что у меня еще недостаток информации, чтобы сделать точное заключение, но в итоге получается 2 варианта. Или писать напрямую в базу данных самому, или, значит... каким-то образом разобраться, что не так с импортом. Вот, поэтому, ну, будем работать. По меньшей мере, позитивный факт то, что программа сделана, закончена. Дмитрий мне еще, по идее, должен отписать. Там, сегодня-завтра, я не знаю, когда он... Я его попросил одну очень сложную задачу сделать для меня. И если он сделает и скажет, что все правильно, то тогда моя программа функционирует по меньшей мере... больше уверенности в том, что она функционирует правильно. Вот. И тогда надо уже разбираться с самим WordPress. Вот. Так что...
Или менять его нахрен.
Мысль такая проскользнула, но, к сожалению, мы не будем возвращаться на стадию стрип-кода, где мы будем сами все писать. Это не наш вариант. Поэтому, ну...
Давай на Node.js все напишем.
Да! Давай! Потому что нам делать больше нечего, кроме Node.js сейчас... Вот, так что, да. Но, по крайней мере, прогресс идет, программа закончена. Я в понедельник сидел, я очень там, много багов исправил. Пока я делал тест-кейсы и все это собирал информацию и все остальное, вот, нашел там баги. Очень интересно, как это все протекает. Ну, конечно, баги – это, конечно, эффект того, что быстрее. Вот, заместо того, чтобы, знаешь, вот медленным катком все укладывать.
Вот. Я понимаю. Ты хочешь сказать, что там был быдлокод?
Там быдлокод, да, есть.
Ага.
В некоторых моментах я решил такой... Вот. Так что, о, Дмитрий уже отписал, все окей. Значит, у меня программа правильно работает. Опа, какой сюрприз. Я этого не ожидал. Вот, то есть, ну, будем смотреть. Ну, интересно просто. Поэтому, когда я баги написал. Когда я нахожу баги, я пишу больше тестов. Чтобы баги не повторялись. У меня этот bug-driven development, знаешь. Bug-driven. Вот. Так что так вот. Процесс идет, но после этого...
Надо будет завтра ляпнуть BDD.
BDD? А есть такая на самом деле BDD? Только это не bug-driven development, называется behavior-driven development. Так что придется что-нибудь другое придумать.
Не, почему?
Или там... IDD. Issue-driven development. На, ну что надо придумать. Вот. Или bug-DD. Тогда уж сразу понятно. Поэтому да. И так, ради веселой статистики, если вашу душу радуют номера, то только для вас. Все, что им портнулось, мы обнаружили, что там 28 860 с копейками комментариев. 28 плюс тысяч комментариев.
Круто!
Да.
Я когда неудивительно, что мы лидировали по комментариям.
Я когда увидел эту цифру, я такой...
Я до сих пор помню на Нарподе. По комментариям. Последний подкаст от Канадского лося и компании. На третьем месте. Предпоследний подкаст такой...
Да. Короче, передернул я на эти цифры, очень классно. Я когда увидел, такой, старый, масштаб-то, да? Какой масштаб. Вот. Ну что, все, на этом все закончено, никто над сайтом больше не работал, ничего не происходило, или мне не сообщили, там у нас администраторы что хотят, то и делают, вот, поэтому там вот такая неуправляемая демократия. Вот, поэтому... Если что-то произошло, мне не сказали. Ну все, все. Давай, Ваня.
Что давай?
Рассказывай о своей неделе.
А, моя неделя, моя неделя. Значит, четверг, пятница. Ну, там была работа. У меня была... небольшой такой тихий ужас. Я на самом деле... подожди, мы в пятницу, да, работали с дома точно? В пятницу, да. Вот, в пятницу работали с дома.
Вот, мы и... работали в пятницу? А, точно, из дома, да. Да.
Работали из дома.
Мы работали, вот. Точно.
Я не знаю, почему я проснулся ни свет, ни заря. Вот, как-то... Ну, у меня несколько дней, кстати сказать, за прошедшую неделю я просыпался гораздо раньше, типа в 4:30, там, в 5 часов утра просыпался. Я не знаю, почему, вот, но не в этом дело. Я просыпаюсь, такой думаю, все, сейчас значится, да, сейчас я сейчас начну там работать, еще чего-то. Вот, запускаю свой компьютер, блин, клавиатура что-то нет, сам не работает. Вот. И после этого у меня, типа, началось страшное, типа, что не работает, блин, я опять, что ли, этот, настройки поменял в Windows, еще чего-то там, типа, чтобы USB питание не отключало, туда-сюда, туда-туда, туда-сюда, туда-сюда, и, ну, вот, знаешь, потом уже дошел до мысли, что все, клавиатура, блин, сломалась, типа, сильно много ее таскаю, провод перегнулся, блин, сломался, втыкаю в Mac, работает нормально.
Вот тестовая машина, да?
Она... Смотрю на этот, на свой рабочий Windows компьютер. Сначала хотел его поднять и выкинуть через балкон. Потом подумал, нет, работать надо. Сижу такой, сижу, подожди, а как же я этот, ну, там же 10 тысяч проводов надо подключать, чтобы там еще дополнительно два экрана, все такое. Вот такой, смотрю, блин, будет неудобно. Блин, что же делать, вытаскивать другую клавиатуру. И потом у меня уже такой, блин, просто, ну, ярость такая. Спокойствие. Отключаем все. Лаптоп на колени. Не нужны другие экраны. Буду работать как все остальные люди с одним экраном, который... криво выглядит, потому что это Lenovo лаптоп, там очень кривой экран, ни хрена не видно, неважно.
Ты знаешь, я думаю, что у меня только такая одна проблема, потому что я когда дома сижу за работу, потому что на работе, во-первых, у нас темно, местами наконец-то, блядь, все бизнес, извиняюсь, люди выехали, кроме аналистов, Вот, и мы этот уже наконец-то избавились от этого быдла программиста, потому что бизнес-люди, быдло программисты приходят с утра, что надо первым делом сделать? Свет включи! Вот. И как бы у меня три экрана, я знаю, в чем прикол. Потому что у меня три экрана, но на лэптоп я вывожу такую информацию, которую краем глаза надо, может быть, иногда посматривать. Ну, знаешь, да, что да. На самом деле не важно.
На которую ты смотришь, ладно, да. Если 5% времени топс.
Да, типа, e-mail, ай, кого ебет, стереть. Вот. Ой, 18+. Вот. И как бы, да, а дома я сижу, мне приходится шторы закрывать, потому что я ни хрена не вижу на этом убер-дорогом супер-пупер-леново лэптопе. Не вижу.
Да, да.
Я шторы закрываю.
А, кстати сказать, насчет этого, насчет света и все остальное, буквально именно на этой неделе был такой прикол, что я типа притопал, Ник там уже сидел этот, как бы он ни свет ни заря туда появился, типа говорит, 7 часов вообще там появился. Вот, и этот, уже Дон пришел, рядом сидит. Мы, короче, сидим, вот, и тут приходит, Лени приходит, и он такой... Ну что, придется мне свет включать. И мы, знаешь, чуть ли не в один голос, ну, фактически такой. Я такой, don't be that guy. Типа, этот, не будь этим, знаешь, чуваком, который свет включает. Там это, Ник тоже что-то в этом духе сказал. Don't do it, там еще чего-то. Не надо, не делай, чувак. Мы в принципе знаем, что какой-то кто-то да придет и включит, блин, свет. Кто-то, кому-то вот, блин, надо будет в нашей стороне, вот где там, знаешь, сплошные девелоперы сидят. Вот, у нас им надо будет это самое, включить свет. Ну и то, как бы надо мной и Ником, там, знаешь, типа две лампы, мы и так уже выкрутили там это лампу. Чтобы, по крайней мере, над головой не светило.
Вот не знаю почему, но во всем офисе эти две лампочки никогда не работают.
Я не знаю. Сколько их не меняют, все равно не работает. Я знаю. Просто. Но возвращаясь к этому, к пятнице, работая из дома, я как бы уже, знаешь, на все плюнул, повыключал везде свет, типа сижу перед этим компьютером и... После того, как у меня, типа, состояние небольшого бешенства, скажем так, спало, я, к своему удивлению, я даже очень много чего написал, очень много чего выяснил по поводу работы, что, в принципе, было довольно-таки хорошо, сравнительно продуктивно, все такое. Вот. И потом закатил Женя. Со своим двоюродным братом мы выпили, все было классно, и порешили в субботу поехать на стрельбище. Вот. В субботу мы скатались в одно место, которое было, к сожалению, процентов на 50, я думаю, дороже, чем предыдущее, прошлое, к которому мы ездили. Вот. И было довольно-таки дорого, я там уже даже этот, там сравнительно много денег потратил. Вот. Ну да ладно.
Да там все немало денег оставили.
Сколько?
Я долларов 120 оставил где-то.
А вообще-то нет, я где-то 180.
Да. Миша, наверное, в районе 90, я в районе 120. Короче, ты победитель.
Да. Ну, не, я просто там... Я побольше патронов. Как бы за последние-то я все равно $18 обратно получил.
Да.
Вот, но я
там,
реально...
Там хороший инцидент в конце получился. Mm. Какой-то товарищ с глоком стоит, набил обойму 17 патрон. Перезаряжает. Потом, блядь, второй раз. И все, обойму подряд. Чувак такой приходит, чуваки, я, короче, не знаю, кто здесь это делает, но это, да?
Да, он еще такой заходит, на меня смотрит, а я там стою с семизарядным револьвером такой.
А что на меня смотрит?
Он на меня смотрит и говорит, я такой стою, у меня барабан на этот, да, выкачен там, то, что я заряжаю, типа там, ну, видно, что у меня в руках, револьвер, видно, сколько там вообще влазит патронов, и он такой, я не знаю, кто это делает. Такой, чувак, у меня этот, 38-й калибр был, Вот, такой, чувак, ты что на меня смотришь, блин, с этим калибром там, блин, там и не удержишь особо его, если с такой скоростью стреляет.
Да, тир был не супер, первое, потому что действительно он был очень дорогой, первое. А второе, самое обидное, это то, что этот Ваня выискал, в этом тире можно было брать в руки автоматическое оружие, то есть можно было. Потому что когда мы туда доехали, и товарищ спросил, а кто-нибудь из вас из автоматического оружия стрелял? Ну, кроме Миши, там никого не было. Ни я, ни ты никогда. О, ну тогда вот только ему можно.
Да.
Вот такой, и вам нельзя.
А, и еще прикол, что 45-й калибр, блин, не давал на руки.
А, даже 45-й калибр тоже
даже,
не
даже
давал.
Пистолет 45-го калибра на руки не давал, потому что, а вы раньше из этого не стреляли.
Да. По-моему, стреляли из 45-го, кстати.
А, он не хотел давать.
Ты же стрелял.
Я стрелял.
Ну, я помню.
Так тоже. Я ему сказал, поэтому этот был 45-го, типа...
Чего, 9-11?
А, да. А. Это же 45-й был калибр.
А.
Вот, а револьвер 38-го.
А.
Вот, и как бы я когда сказал ему, типа, ну, в прошлый раз я, блин, на этот самый, с 9-11, 45-го стрелял, типа...
Вот он тебе и дал, держи вот. Твой 9-11 и вали отсюда.
Ну, не, его же этот Миша выбрал.
А.
Типа, вот. И, короче, да, но он очень-очень-очень не хотел, типа, там. А еще они очень долго гнули, типа, там, о, стреляйте только в тело, чтобы, знаешь, там, не этот...
Да,
не повредить, блин, этот, как бы, equipment, типа, чувак, это кусок железа, который сверху держит, типа, кусок бумаги, а-ля мишень.
Ну да.
Не хочешь...
Вдруг ты прострелишь этот кусок железа, обиджу.
Чувак, там был этот металлический прут, к которому были привязаны обычные скрепки для бумаги. Этот, ну, знаешь, скрепки типа для байндера, да. Они аж 20 центов стоят. Это ж пипец, блин, не дай бог скрепку, блин, собьешь.
Это как у адвоката в офисе. Что? Вам надо страничку скопировать? $5. Чего? А сколько вам страниц надо? 20. Ну, отлично. $100.
Да, не, абсолютно.
Примерно то же самое.
Знаешь, просто жали, вот зачем, чуваки? Что вам? Вы и так, блин, дорогие немерено, еще там из-за каких-то 20 центов.
Короче, жены. Мы туда больше не едем.
Да, мы туда больше не едем.
Надо будет поехать в этом рейнже, в котором мы обычно ездим. Там можно взять полуавтоматическую, кстати, винтовку 9-миллиметровую, нормальную полуавтоматическую винтовку. Mm. Они тебе сразу говорят, что нельзя стрелять, знаешь, там этот автоматом. Вот. Ну, в принципе, здесь тоже нельзя было, поэтому что? Ну, подумаешь, что там, разрядили этот 17 умножить на 2, что-то получается, 34. 34 патрона подряд разрядили. Ну, бывает, ну. Пробежали. Fuck you.
Реально.
Да, ну.
Но, с другой стороны, все равно было весело, было замечательно. Воскресенье у меня вообще никак не прошло, я... Высыпался.
Ты знаешь, что у них, кстати, извиняюсь, единственное, что у них плюс-минус лучше, это пистолеты, потому что, хорошо, револьвер немножечко заедал, вот, но все остальные пистолеты были в лучшем состоянии.
Чем... Да, начищенные замечательно были, я видел.
И они, этот, у них не было, потому что в предыдущем тире, я когда брал этот полуавтоматический типа Глока что-нибудь, периодически они джемились,
Заедали, да, да. Потому что этот, но еще тот момент, что когда чувак выдавал этот револьвер, он типа его в руки взял такой, так... К этому, к другому чуваку поворачивает и говорит, ты ему этот револьвер дал.
Да.
Да. А ты чуть не посмотрел, чтобы это было закручено до конца. Там, типа, знаешь, как там шпилька, которая выталкивает патроны этот, из барабана. Он да, такой.
Ну, он стреляет нормально.
А, не, после где-то сотни выстрелов, я на него этот. Он барабан не хотел залазить обратно. Я такой. Так, не понял. Что за хрень? А потом. Знаешь, вспомнил, что он тебе, типа, закручивал эту хрень такой. Так, подожди секундочку. Закрутил ее обратно. О, барабан залез нормально. Без проблем такой. А, окей, понятно.
А что это за кнопочка? Не трогай, это для разбора пистолета. А это что? Тоже не трогай. Тебе это не надо.
И вообще ничего не трогай.
Да, у тебя есть одна кнопка. Вот она. Жми сюда.
Да, крок, бля, нажми туда. Не, ну просто чересчур напряжно. Надменные. Очень надменные, типа... чуваки там были, поэтому хрен с ним. Да.
В следующий раз в старые тиры брать 9.1.1, вот, по меньшей мере, это, извиняюсь, 19.1.1, 9.1.1, вот, по меньшей мере, по-моему, он не заедал, так что нормально.
Не, он очень офигенно стрелял, он очень, единственное, иногда, когда, блин, этот гильза вылетает, блин, она как отрикошетит в тебя.
Да.
Вот, он еще горячий, и все остальное, блин.
Я все равно не могу привыкнуть, знаешь, что стоишь вот в тире. Я первые 10 минут стоял там, просто вздрагивал. Каждый раз кто-то по соседству стоял. А, точно, да, по соседству вот этот вот 45-го калибра был. Бум! Бум!
Не, подожди, рядом-то я стоял.
С револьвером?
Да.
А, окей. Значит, тебя дрожал. А не знаю, в общем, меня все равно как-то.
А, и маленькая еще хрень то, что там наводка была очень хреновая. Я уже потом заметил, как бы я уже потом, когда уже, знаешь, типа, просто чуть ли не со стороны, знаешь, смотрю, чуть-чуть, немножко со стороны смотрю, куда пуля летит, да?
Ага.
Типа так, стреляю там, тых, типа я целю сюда, стреляю. Опа, немного в этот, косит этот влево. Такой, понял. Вот. После того, как это дело увидел, такой, раз, немного, чуть-чуть правее беру, так, тых, о, смотри, попал куда это самое хотел.
Самый, по-моему, хороший пистолет, по крайней мере, Глок был. Глок, по-моему, был относительно точный.
А, да, Глок был этот, очень даже неплохой, мне очень понравилось. Хороший момент то, что один из этих чуваков, вот, который мне выдавал типа патроны, вот, он такой, знаешь что, чувак, на, тебе еще патроны надо, а не хочешь попробовать вот эти патроны? Я говорю, а в чем разница? Он говорит, там это, типа, больше умф. Я такой, о, круто, давай. Ну, знаешь, типа.
Порох это давно. Я заметил, ты притащил, я такой смотрю. Патрон, блядь, длиннее. Это, кстати, позитивная вещь с револьвером, потому что ты туда можешь разные длины патроны запихивать.
Да. Вот. Да, ну. Это очень приятно было. И на самом деле все равно, ты знаешь, без... у меня как бы физической подготовки особо нету, поэтому как бы руки сравнительно слабые. И... Знаешь, даже полчаса держать так, чтобы, знаешь, сжимая эту рукоятку, типа...
У меня после этот, 45-го руки, блин, трясутся просто.
Не, я знаю.
Я не могу из нее стрелять так долго.
Я знаю, не, у меня тоже трясутся.
Две-три обоймы и все уже.
Я как бы, я помню, что, типа, там, знаешь, отдача такая сильная, и я заметил, что я... подсознательно, я когда начал стрелять, я наоборот руку как бы, знаешь, кольцом вот так вот сделал, немножко расслабил.
Mm-hmm.
Проблема в том, что как бы, когда нажимаешь курок, у тебя пистолет немножко ходит ходуном, когда yeah. именно этот курок нажимал. Ну, естественно, начинаешь, блин, косить немеренно. Вот. Я такой, блин, что-то я косой немерен, еще потом этот, Миша такой подходит, ну ты, блин, косишь вообще, пипец. Я такой стою, слушай, действительно, блин, косо стреляю. Потом раз так беру этот пистолет, зажал рукоятку, типа держу этот как можно сильнее, типа такой, ой, блин, прямо выстрелил. Ну, я, короче, понял несколько моментов там. И на самом деле, в следующий раз, наверное, все-таки возьму 9 мм, потому что что ни говори, все-таки если много стрелять, то лучше подкачаться.
Вообще, он начинает с 22-го калибра. Это мелочь. Там два позитивных фактора, которые люди говорят. Первое, отстреливаешься, чтобы у тебя глаза не закрывались, потому что глаза закрываются сами по себе, когда ты выстреливаешь. Вот.
Не, у меня после где-то третьего выстрела я уже... Как бы первую пару выстрелов, потому что давно не стрелял, вот, мне кажется, и у меня как бы автоматически, я знаю, да. как бы я...
Бум!
Да, глаза сами по себе на это самое, на долю секунды так, раз закрылись. Я такой, блин, что-то я пули не видел, блин, куда она летела. Такой, так, спокойно, смотрим, пух, блин, опять, походу, это самое, моргнул. Такой, да? так, ну, где-то, я говорю, где-то после третьей, ну, может быть, пятой. Да. Этот поле там уже, этот, уже как бы немножко настроился, уже этот, глаза не закрываются, типа не моргаешь. Вот. А поначалу, да, действительно.
А еще 22-й, еще второй позитивный момент, кроме отстрела, это еще офигенно дешевые патроны. Очень дешевые.
Да, вот в этом я реально разницу прочувствовал. Взял две пачки для это, для 9-миллиметровки. Блин, такой смотрю. 30... Даже я там 37-38 долларов был. Вот. Взял пачку для этого, для 45-го калибра. 27 долларов. Такой.
Самое забавное, там, кстати, я не знаю, ты заметил, там камеру везде стояли в тире. Вот, я думаю, там есть вид с камеры. Мы, кстати, мы там почти всегда одни были. Вот, там народ приходил, уходил, он там буквально там 1-2 человека. Вот, и там, если смотреть с камеры, там уже такая трагикомедия развивалась. Вот, потому что моя жена не очень любит стрелять, а вообще пистолет не любит. Ага. Я такой, иди сюда!
Нет!
Иди сюда! Нет! Сюда сказал! Я тебе сказал, это что?
Ну, короче, стрелять будешь, держи здесь, да? Да. Я помню, ты что-то провел там... Минут 5, наверное. Так, держи.
Она, знаешь, сколько ей не объясняешь, она все время берет пистолет, палец на курок. Дура! Убери палец! Я бросила пистолет!
Ты что, дура, бросил, он заряжен.
Вот, это мне напомнило, когда я учил водить машину, у меня такая ручная коробка была, да? Я такой, так, начнем урок. Ну, с чего мы начнем? Как стартовать с горки? Вот, это первый урок ее был. Вот, точно такие же воспоминания. Нет, я не могу. Вот. Короче говоря, ладно, по крайней мере, на этих выходных я ее научил заряжать патроны в обойму. И вроде как там вставлять и перезаряжать. По-моему, у нее все-таки получилось.
Ой, это
что, она берет их двумя пальцами, она берет каретку двумя пальцами. Я не могу ее... Так, развернула пистолет, вот так, потому что она еще кладет его на стол, там пальцами хватает, такой, так, ровно держим пистолет, немного под оклоном, берем и сюда, я дергаю, сюда.
Рукой бери.
Да, рукой, двумя пальцами, так не могу.
Ты знаешь, на самом деле, я пару раз стреманулся, потому что мы когда с Мишей менялись, типа, местами, все остальное, я тебе говорю, каждый раз, он типа, давай поменяемся местами. Я такой, окей, давай меняемся пистолетами, типа так. Он такой, кладет пистолет. Я такой, подожди. Так, ну, знаешь, так, положил вот туда. Лоп. Он такой, блин, потому что заряжен.
Ну да.
Такой, ну, не, я понимаю, но как бы...
Это, знаешь, это просто осадок с другого тира, где там этот...
О, да, то, что там ни сейфти, ничего, и там этот... Тот 9.11, он вообще так ходил, что блин, этот боёк иногда просто...
Нет, это... подожди, ты с нами не был. Я теперь стремаюсь, когда люди оставляют заряженный пистолет по одной простой причине, потому что когда я первый раз ездил с Евой, и, ну, там, со всей командой Евой...
Она взяла пистолет и палец на курок?
Нет, она постреляла, но она не выстрелила всю обойму. И когда клала пистолет на стол, он стрельнул сам по себе. Я говорю, блядь...
Нет, я знаю, у меня прошлый раз было, что я я как бы... Стреляю, потом так, знаешь, я думаю, думал нажать, да?
Да.
Типа палец туда двинул, и курок типа в сторону, ага. В левую сторону типа немножко двинул, да? Вот. И боёк так, бух! Опа! Такой, ни хрена себе он держится реально, блин, на волоске, вот, знаешь, вот, на волоске, еле-еле, только дотронешься до курка, и там просто, и он уже все палит.
Да.
Вот, и у меня после этого небольшая паранойя, потому что...
Теперь ты знаешь, как этот Jamaica Man, да, когда на Ютьюбе там полицейский с Джамайки показывал детям, как пользоваться пистолетом, каким боком он себе ногу прострелил.
Да, не, абсолютно. Но особенно, когда курок-то взведен, там
там давление много не надо.
Там давление много не надо, и он реально просто еле-еле-еле-еле сидит. Если ты дотронешься до этой хрени, тогда все, он пистолет выстрелит.
Я обычно перед тем, как ухожу, если я не отстрелял, я... Магазин вынимаю и каретку.
Да, не, я... Я еще что, с револьвером делал, после того, как, знаешь, типа, я знаю, сколько там патронов, да? Но я еще, мало того, что он заедал, я еще на всякий случай после этого еще раз пять так, типа, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, все.
Меня проглючило. Первый раз, когда он заело, это, знаешь, как ты там стоял, такой щелк-щелк-щелк-щелк, такой, Вадя стоит такой, лыбится такой, щелк-щелк-пуф. Ой!
Все-таки был патрон.
Да, патрон был.
А я еще, с полу, блин, поднял этот патронов 6, наверное, точно. То, что когда, знаешь, высыпал, я даже не заметил, ну, что там один из патронов не выстрелился. Как бы. Ну, реально, блин. Он, не, а там видно было по барабану, что он этот мимо бил. Типа, да. Мимо этого.
Мне понравилось, как чувак. Потому что на YouTube видео, кстати, тоже так учат. Когда открываешь револьвер, ты берешь револьвер, как бы. Как это, двумя пальцами.
Два пальца на барабане.
Да, два пальца на барабане, и ты его. Знаешь. Да. Так его
открыл. Да, только указательный палец это самое. Опусти вниз, потому что если ты только что стрелял, если ты стрелял много, то дуло будет немножко горячее. Я это выучил быстро.
Да. Я не знаю. Я короче, не знаю, с револьверами у меня, знаешь, вот как вот в кино вот напало, знаешь, так. Открываешь револьвер, блядь. Патроны, новые засунул, шмяк! Не могу! Вот когда револьвер, по-другому делать нельзя, только так.
Я отчасти еще взял, как бы, знаешь, блин, этот, такой думаю, маленький взять. Не, маленький не прикольно, надо побольше, чтобы побольше. Да. Нет, чересчур больше. Да, почище самый большой. Давай. Тух! О, да! Все, я готов, блин. Где-то, блин, куда стрелять? О, да, блин. Отдача.
Вот. И у них в этом тире, кстати, был феноменальный выбор оружия, который можно было сориентовать, в смысле. Вот, поэтому
да,
это там позитивный момент.
Выбор там действительно.
Да.
В этом смысле там был очень классно. Все пистолеты начищены.
Да.
Там все этот, я не знаю, как смазано, не смазано, но
не
зачищены на витрине, круто, красиво, там, блядь, целая стена,
да,
увешана пистолетами, выбирай, какого хочешь.
Да, Глок там 17, 20 чего-то там.
Да, 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 и все отсортировано по калибру. Вот, по там, это, полуавтоматический, этот, револьверы там вместе. Все аккуратненько, все цивильно, просто этот, выстроено.
Это, когда мы, знаешь, я на этот раз пришел, говорю, дайте мне Глок. Хорошо, а какой тебе Глок? Я говорю, потяжелее который. Вот, потому что я уже выучил урок, я помню первый раз, когда мы ездили на стрельбище, там с нами девочки были, такая девочка стоит, так, дайте мне вот тот вот маленький розовый пистолетик, знаешь, там 38-го калибра, дайте мне вот этот. Из него никто потом не стрелял. Ну что, он такой маленький, он прямо в ладошку помещается. Стрелять из него невозможно, потому что у тебя рука летает, он дребезжит, он весь такой маленький.
А ты что думаешь, я дуло, блин, побольше.
Дайте мне побольше.
Потяжелее, чтобы когда патроны закончились, можно было еще прикладом добавить.
А вы когда-нибудь стреляли из автомата Калашника? Нет, ну мы все русские, давайте. У нас это вместе с ДНК, как хоккей и физика.
Хоккей и физика и автомат Калашник. Все в крови.
Да.
Ну, короче, было весело. Что там? В воскресенье, понедельник у нас были выходные. Я в воскресенье отсыпался, в понедельник мне стало скучно, поэтому я все равно продолжу работать. Я где-то часов 8 еще поработал. Я очень много чего выяснил. Вот. И в принципе, да, было очень круто. Потому что я когда вчера, блин, этот пришел, я очень как бы четко представлял себе, что надо делать, как что там еще работает. И
что говорю?
Да, не, это
нормально.
Это, знаешь, особенно тот момент, что я настроил, чтобы у меня гид, я поставил гид репозиторий поверх это, CVS-а.
Во, настоящий программист.
Да, поставил гид-репозиторий снаружи этого CVS-а, чтобы смотреть, какие изменения в конфигурации делает Eclipse. Ну, а чтобы было удобнее смотреть... какие именно файлы, ну, чтобы сортировка, чтобы была по всяким по директориям и так далее, где какие изменения произошли и все остальное. Я открыл IntelliJ, сделал как бы, открыл этот проект, опять же, снаружи, типа не в корневой директории проекта, а снаружи. Вот, и все это настроил, он, конечно, немножко ругается, что типа git, этот git ignore находится не в проекте, немного поругивается, но да ладно, это мелочи. Вот. С другой стороны, было очень классно. Попробовал этот поднастроить, типа, этот рабочий проект опять. Ой, что-то не получилось. Так, подожди-ка, откатим. Работает. Откатим. Работает. Замечательно. Пришел к Майку, но у Майка там, естественно, все было настроено правильно, как это в Eclipse делается. У тебя три разных директории, настройки идут одни туда, одни туда, одни туда. Вот, у него мало чего получилось, но да ладно.
Сегодня к нам зашел Крис, наш начальник начальника, короче говоря. Вот, ну у меня там...
Начальник отдела программизма.
Вот, у меня там этот, как знаешь... военная, блядь, студия, знаешь, такие огромные мониторы, все, значит, направлены все на меня. Вот, такой стоит. Такой, о, ты IntelliJ пользуешься? Тебе нравится? Я такой, я и всегда пользовался. Я один из первых, кто сюда пришел и начал пользоваться. О! Ненавижу ваш Eclipse, ненавижу, задушу, я всех задушу.
Не, ты знаешь, меня Джей спросил, я тебе, по-моему, говорю, что все еще этот мораюсь с настройками этого Eclipse, он говорит, а IntelliJ поможет? Я говорю, он уже помогает, он следит за тем говном, что творит Eclipse. Он такой на меня смотрит.
Надзиратель.
Я говорю, очень помогает. Настройки поломались? Откатываемся. Он такой, понятно, окей. Продолжай. Такой, знаешь, блин, тоже такой...
Что
WTF, да. Знаешь, это просто...
Это open source, это, конечно, все хорошо, и мы любим open source, мы очень любим open source, там Linux Forever.
Да, но когда, блин, большая такая бандура...
Когда у тебя нет уверенности в твоем IDE, когда у тебя нет уверенности в твоем этом...
В твоих CI, инструментах?
Да, или CI-сервере, это уже начинается бадлокодинг, да? Я не знаю, почему не работает, но давайте это добавим.
CI, вот. Continuous Integration.
Да. Вот. И потому что полная труба.
Не, да, действительно, потому что, ну, как бы, мое объяснение очень простое. Если ты проводишь хотя бы половину своего времени тем, что пытаешься настроить свои инструменты правильно, то это половина своего времени, которое ты не делаешь реальную
надо
работу.
Надо будет этому Крису, в смысле начальника-начальника, и вообще, надо будет ему немножечко мозги протереть. Я не знаю, если у него в голове немножечко что-то гуляет, как, знаешь, в этом 19-11 пистолете. Вот. Ну, реально, он такой стоит, пусть он мне сказал, он говорит, о, ты знаешь, сколько мы денег потратили на IntelliJ? Так ему хотел сказать, да мне поебать, сколько вы денег потратили. Вот, потому что я говорю, да, но зато с ним более продуктивно. Да, продуктивно. А как ты измеряешь продуктивность? Я говорю, линиями кода, блядь.
Знаешь, Жень,
когда... Неправильный ответ, линии кода, надо было что-то сказать. Причем...
Ой, елки зеленые. Когда у тебя будут такие разговоры, зови меня. Я ему расскажу.
Там, к сожалению, знаешь, мимо пролетающий был.
Хорошо, ладно.
Надо будет ему протереть мозги, потому что...
Нет, Жень...
Там был один момент неприятный для меня. Мы сидели на этой неделе в конференц-комнате, и там сидел у нас наш главный умник и дизайнер Джон. Вот, я, ну, в шутку, конечно, я серьезно это, конечно, не расценивал, вот, потому что мы там планы моего завоевания офиса обсуждали, вот, и я ему говорю, что, мол, смотри, как бы там программа, которую я предложил, ну, плагин не работает для Continuous Integration, короче, там, знаешь, куча ошибок и все остальное, я говорю, ну, там, понимаешь, может быть, этот, может, свое написать, а потом еще и за этот, за плагинчик там 5 баксов платить, это, попросить, он такой, не-не-не, у нас все только open source. Меня это чуть-чуть немножечко перекосило по одной простой причине. Потому что, знаешь, это вот как этот... Да, давайте вот на эклипсах сидеть.
У них все open source, потому что их очень жестко трахнул, в частности, этот Oracle.
А-а-а.
Oracle и вот эти все репорты, это в частности именно то, что их очень жестко трахнуло, потому что... А, поначалу это... Хорошо. Репорты были очень дорогие, потому что им за лицензию надо было платить. А потом они просто резко взяли и перестали поддерживать эту хрень. И теперь они там немножко трясутся из-за того, что, ты знаешь, если сделают полный аудит, типа полную проверку типа всей системы, что они используют и все остальное, как бы, ты знаешь, этот SQR, он же не поддерживался уже несколько лет. У них, типа, современная, типа,
я понимаю, софтина, но это все равно не подход, понимаешь? Потому что, представляешь...
Они боятся.
Потому... Да боятся, знаешь, боятся в лес не ходить.
Да, волков боятся в лес не ходить, я знаю. Вот, но, как бы, с одной стороны, понятно. Я говорю, с ними, насколько я понял, со всеми... Надо подходить осторожно, не напролом. Напролом там ничего не получится, тебе просто по рогам, блин, надают. Вот. И, как бы, знаешь, шутки шутками, но ты, опять же, Джон, он может, это парень неплохой, но, с другой стороны, не забывай, что он, знаешь, chief architect.
Я понимаю.
Вот. И у него мозги промываются начальством, я думаю, что на ежедневной основе. Вот. Сколько я там мимо не проходил, у меня же там, как бы, я недалеко от него сижу. Вот. И сколько я мимо него не прохожу, у него все там, все, которые ближе к начальству, хоть каким-то боком, знаешь, менеджеры какого-либо звена, неважно, его посещают на регулярной основе. Я думаю, они ему столько говна выливают,
ну, да,
что я думаю, это уже, знаешь, типа, ну, стресс, типа этот, посттравматик стресс, да?
Ну, просто, не, и...
Я знаю, это... там, как бы, такие шутки очень-очень плохо проходят, поэтому такое. Вот, ну, вроде бы и все, да, обсудили, мы и так уже потратили час.
У меня единственная заметка, потому что я в понедельник этот с утра проснулся, или даже... Проснулся, это неправильное выражение, знаешь, вскочил с бодуна, потому что я до 4 утра играл в игру XCOM. Я спать не мог, у меня проблема после выходных, когда жена уезжает, я спать не могу. Вот, и, короче говоря, я...
Без 9... жены не спится.
Не могу, я не знаю, я об этом думал, я пока что не могу найти никакого рационального объяснения, потому что, когда жена приезжает, мы все равно идем спать рано. Кроме пятницы, потому что она поздно приезжает, но мы идем спать рано. Почему я с воскресенья на понедельник спать не могу, я не знаю. Даже когда я засыпаю, я ворочаюсь всю ночь в постели.
Это отношения, Женя. Да. Я...
Сексуальные отношения, я понял.
Нет, не хватает сексуальных отношений. Это именно, знаешь, вот то, что к чему у тебя лежит, к чему не лежит душа, это именно как спать не в своей постели, знаешь, это то, что ты не привык, знаешь, и вот ты... Ты к ней привыкаешь быстро, знаешь, все хорошо, замечательно, а потом ее нету.
Спинку потрет.
Ну да, тебе не по себе. Мне немножко наоборот. Знаешь, Лиза уезжает, можно спокойно поспать. Не надо
так. Вот так бы ты сразу объяснил, почему не стоит продолжать отношения. Так бы сразу сказал, ты знаешь, когда Лиза уезжает, я наконец-то могу спокойно спать.
Ну да, так...
Вот так бы сразу и сказал.
А так ты копается, блин, среди ночи. Да, давай, блин, трахаться надо, еще чего. Да еб твою налево, блин. И так, блин, чуть-чуть и мало, что ли, блин. Задолбало, дай поспать. Блин.
Что ты думаешь о swing parties? Так, ладно.
Не, ну у нее иногда, блин, знаешь, нападает она.
Она нападает.
Она заведется, на нее нападет, блин. Вот пока не оттрахаешь, блин, не успокоится. Да елки зеленые. Знаешь, ты и причем, знаешь, вот она будет как бы потихоньку лежать, пока ей не стукнешь, что, блин, все, не могу. Вот. И тут, блин, этот решается, блин, момент.
Судьба планеты.
Да, вот, знаешь, вот как бы, ну, если бы хоть сразу бы сообразила, а вот эта вот нерешительность, вот это не, знаешь, а я не знаю, что я хочу, а я не знаю, нет, я сейчас буду спать, ну, может быть, да елки зеленые, блядь, опять что ли трахаться хочешь, ну, ладно, блядь, хули. Знаешь, ну сразу бы сказал, окей, да давай еще там, я не знаю.
Не переживай, из моего сексуального опыта я тебе скажу, подожди еще лет 8. Поверь мне.
Спасибо. А это перспектива.
Вдушевляет.
Еще 8 лет. С ней.
Вот, короче говоря, я в 9 вскочил, вот, и начал программировать, заниматься нашим проектом, да, RCMP. Вот, и, короче говоря, я целый час пытался найти плагин для WordPress'а. Плагин, который... Все, что он делает, нужна была одна единственная задача у этого плагина. Одна единственная. Чтобы плагин, вместо того, чтобы тебе давать аплодить, то есть загружать один файлик, чтобы можно было выбрать сразу все стадо. И он тебе раз и все загрузил, и все обработал. Это все, что требовалось от одного сраного плагина. Ни одного плагина такого не нашел. Каждый плагин, который там был, он тебе обязательно кучу опций... кучу конвертаций, потом он тебе, естественно, про-версию предложит и техподдержку. Все, что я хотел... Короче говоря, после часа поиска в Google я уже плюнул. Я
говорю, проще, блядь... Чем один файл.
Да, проще, блядь, я сам напишу. Вот, ну, короче, быстро на грувях, ну, дописал, извиняюсь, дополнительный код для уже существующей программы, которая просто брала все эти импорты, блин, и один файл делала. Там, конечно, без костылей не обошлось, но, к сожалению, костыли не по моей вине.
Я сегодня вот. ТДДшникам показал этот репорт-сервер.
Да, им такой в страшном сне не снилось.
Они там вообще, блин, знаешь, они держали за свою морду лица, блин... Очень долго такие, что это такое, это просто некрасиво, это неправильно, это так нельзя, что это?
Это интересный момент, потому что, знаешь, вот это вот то, что старички, они смотрят на нас и говорят, а вот вы, блядь, не знали, как в наши времена были, вот в наши времена это было такое. Ба-ба. Вот они с этим говном все время работали. Потом эти старички приходят и начинают месить современные проекты со своими этими, вот у нас вот так вот это дело. Вот, теперь новые чуваки приходят, смотрят на все это дело, потому что им вкачали дозу ТДД и всего остального, да, всей этой
agile... Современных технологий.
Да, они смотрят и понять не могут, что вот это все неправильно работает, как вы вообще это можете делать. Вот так вот мы и делаем. Мне кажется, что мы вообще какие-то люди жутко адаптивные. Вот, потому что на нас что ни кидает, все можем. И старое, блядь, и новое, все идем. Да, все знаем, все понимаем.
Единственное, знаешь, что постоянно... как бы я уже типа свою точку зрения немножко поднастроил на то, что ищи говно.
Не,
ищи,
ну, нормально.
Ищи говно.
В старых проектах так и работает.
Вот, но как бы по сути дела, знаешь, уже знаешь, всему должен быть предел. Всему должен быть предел. Ну зачем? Зачем? У тебя ГУИ, у тебя, блин. Здесь кнопки есть, зачем все еще до сих пор здесь ручками писать?
Знаешь, ну, это уже уебки называют, это уже быдлокодер.
Знаешь, вот у тебя есть страница, там написано дизайн, нахрена ты открываешь, блин, там текстовое поле и начинаешь, блин, строчить.
Понимаешь,
скрипт.
Ваня, когда ты английский до конца не знаешь, проблемы с переводом.
Да, я знаю. Очень тяжело на английском объяснить, что такое быдло.
А еще дизайн. Такое слово тоже не существует. Когда в Индии людей учат программировать...
Нет, когда ты инженеру говоришь дизайн...
Да, они не понимают, что это такое.
Он не знает, что это такое. Подожди, дизайн. Дизайн. Где-то я это слышал.
Такое слово дизайн.
Что-то такое... Это, по-моему, какие-то здесь этот... Да, угу. Да, физическая... там парочка голубых приходила, да, они что-то
там говорили
про дизайн, да. А, это, по-моему, эти маколюбы, там что-то они говорили про дизайн. А, насчет дизайна я еще сегодня ТДДшником втер этот, типа на пальцах объяснил, в чем преимущество и в чем разница между писюком и маком. И они поначалу типа так, знаешь, так...
Конечно, все на маке все.
Не, они же все этот, они же виндозер, ну, типа этот, ну они, они Microsoft.
Они Microsoft?
Да, они .NET эти.
А, ну это да.
Вот, но как бы один, лысый, он типа вообще все, типа Windows, Microsoft и все остальное, вот, и он поначалу очень жестко мне втирал там... Там, знаешь, с таким упорством я такой раз его загнул, на пальцах разложил, типа, разницу, все остальное, такие, ну, в принципе, да. Знаешь, уже под конец такие, да, я понимаю, окей.
Сегодня этот не лысый ТДшник забрел к нам в комнату, а он заперся прямо в ключевой момент, когда я там пытался разобраться с одним интересным кодом. Вот, я такой, он такой заходит, там смотрит, такой, я говорю, а ты не занят, ну заходи, у меня есть вопрос, садись. Вот, короче говоря, да, я вот там немножечко помесил с, там у нас тогда была проблема, вот, и, короче говоря, я там, в общем, ты знаешь, чем больше я с людьми работаю, тем понимаю, больше понимаю, что не все на все руки, знаешь, и знают, и умеют, и могут. Потому что он там сидел, пыхтел, сидел, такой, ну вот я знаю, как это правильно должно быть сделано. Я такой сижу, да я тоже знаю, как это правильно должно сделать, а вот у меня вот это.
Да, я знаю, я его когда спросил, что такое фасет, он очень, ну как, я вот в IntelliJ вот здесь вот кнопку нажимаю, я такой, так... Понятно.
Это все, это игру. Вот это все приходит, это никто ничего доказывает, знаешь.
Не, как... ну все ты знать не можешь, это естественно.
Да, и это как... Я это прочувствовал хорошо на Джейме, когда у нас там был мега-убер-джава крутяшный чувак, да. Но как только дело доходило до чего-либо кроме джавы, полный ноль, я имею в виду кроме джавы. Не просто, знаешь, там, давайте там посмотрим, я не знаю, как инсталлировать на Windows, там, я не знаю, чего-нибудь. Нет, я имею в виду что угодно, кроме Java. Groovy не знает, Scala не знает, PHP не знает, HTML не знает, CSS не знает, он ничего не знает. Но зато, блядь, не дай бог, в Java он утрет, перетрет, пересрет, с говном всех сожрет и не поперхнется. Оптом, знаешь, завозите вагон. Но кроме этого ничего больше не знает. Ничего. Что такое Jenkins? Что такое CI? А? Чего?
Да, о, но с другой стороны, такие иногда, блин...
Это нормально. У тебя есть специалисты, и у тебя есть слесаря. Мы пока что слесаря. Сейчас я доимпортирую проект в этот WordPress, я ставлю специалистов.
Знаешь, это просто... как бы такое обширное мышление, это наш. Я понимаю.
Есть свои плюсы, есть свои минусы. Все зависит от
я знаю.
Задачи.
Когда ты абсолютный специалист, круто, я с тобой спорить не буду. Без проблем. Вот, но когда ты а-ля специалист в Java, и ты пытаешься мне там рассказать, как там, допустим, я не знаю, Vagrant работает, который на Ruby, блядь, написан. Чувак, извини меня, там, блин, даже этот синтакс этого,
да,
блин, настроек и так далее, знаешь, он и вот сидит вот это и не может понять. Я такой смотрю, ну, блин, ну как бы, какая разница, какой язык, знаешь, там многие вещи.
Как Стрипкот говорил, программисты могут на все программировать.
Да, нормальный программист.
Как Ник говорит, Если ты знаешь, как в языке написать if-else statement, ты можешь программировать на любом языке.
Абсолютно! Абсолютно!
Быдлокот, бля.
Не, абсолютно! И знаешь, вот меня поражает иногда, вот тот же Майк, допустим, этот черный, который со мной работает. Вот.
А при чем там цвет?
А? Да, не, ну, знаешь, потому что Майков там много. Вот. Он реально, он, блин, он, у него вот этот ступор просто стоит, который вот, о, а здесь на другом языке, да какая разница, это if-else, это долбанный if-else, это простая логика, как тебе, что тебя волнует, на каком языке это написано, тебя вообще трясет, тебе спокойнее станет, если я тебе скажу, что это JavaScript. Тебе, блин, знаешь, вот реально, вот, знаешь, как это, он сначала смотрел, как баран на новые ворота. Я говорю, чувак, это JavaScript. А, ну тогда все понятно. Дальше, блин, сидит. Знаешь, сидел там где-то полчаса, смотрел, а что это такое? Чувак, это JavaScript. А, ну тогда вот это. Да. А, ну тогда все понятно. Ёлки зеленые. А самом... Там наверху, на окошке, типа, это...
Программа просит ввод.
Название окошка, типа, это описание, в скобках, JavaScript.
Да. Я всегда говорю, пишите на копипейсте. Универсальный язык программирования.
Я тебе говорю, не, абсолютно. Я взял эти репорты, мне по барабану, что там происходит. Я открыл другие страницы, смотрю, ну, здесь вроде какая-то переменная, вроде вот это... Копи-пейст поменял на свою логику, блин, там вроде работает. Слышь, чувак, как это? Замечательно. Круто!
Потому что когда вы пишете на копи-пейсте, у вас автоматом идет модульный дизайн. Скопировали модуль отсюда, скопировали модуль.
Абсолютно.
Ладно, давай к новостям.
Ладно, а то мы так уже заболтались.
Да.
А
то сейчас будем протирать.
Так, где у нас там новости?
Новости.
Давай сейчас по крысам отсортируем.
По крысам?
Ну, видишь, написано ратинг.
Ратинг. Сортировать.
Так.
Биометрические линзы сделают зрение в 3 раза острее. Круто.
Андре предложил тему. Что значит... Ты знаешь, я это долго читал.
Кстати, заметь обратная психология. Как в том подкасте сказал, что хорошо, что люди не голосуют, правильно?
Ага.
Проще продвигать свои посты. Резко наголосовали, смотри, как работает, а?
Нет,
демократия работает.
Не, абсолютно. Как бы мне очень понравилось, знаешь, что увидеть 7 наверх. Еще неизвестно, сколько там вниз было, да?
Самое странное, что еще не на свой пост, да? Это обидно.
Не, я,
придется
я,
к Андрею приехать.
Не, я думал похакать немножко там, типа, свой пост продвинуть. Потом подумал, возможно, не всем интересно. Бывает, как бы, даже.
Так, ладно.
По-любому, линзы, значит,
вам вставят в глаз Android что-то.
Не, на самом деле, я не уверен. Во-первых, хорошо, не хочу звучать. Не хочу повторяться, но Рунет. Все? Всем все понятно, да? Ладно. Из этой статьи ничего особо не понятно, за исключением того, что будут какие-то биолинзы. Я не знаю, при чем там биометрические. Ну да ладно. Там будут биометрические там и линзы. Bionic. Это совсем, по-моему, раз... Я не уверен. Мне кажется, очень... по-разному звучит. Но не важно.
Google Translator.
Да. Вот. Короче, будут линзы, которые вам не только настроят ваше зрение, то бишь избавят вас от очков, еще позволят вам видеть чуть ли не в 3 раза лучше, чем 20-20 зрение. Вот. То бишь как бы на расстоянии 10 метров сможете читать там чуть ли не книгу.
Хочу.
Просто офигенно. Идея интересная. Картинки, откуда стырили, я не знаю. Ничего общего с этими линзами не имеют. Ничего общего не имеют с настоящими вещами. Я полазил немножко по интернету. Я нашел другой линк на CBC News. Вот, где они на самом деле показывают фотографии этих линз.
Uh-huh.
Вот, и, во-первых, два момента. Во-первых, линзы, я не уверен, как они их делают. Они очень-очень-очень-очень гибкие. Во-вторых, так сказать, операция, я не уверен, почему это операция. Возможно, то, что оно к глазу, типа, прилепливается вообще, типа, или раз и навсегда.
Отлично.
Вот, это очень классно, это типа не контактные линзы, вот, типа, думайте, представьте себе, типа, контактные линзы, которые как бы одно целое с вашими глазами. Это то, что я вижу из этих вещей, из этой картинки вот здесь вот. И еще маленький момент, это в другой статье здесь вот нарисовано, в смысле не нарисовано, а фотография. Своеобразно что-то похоже на как бы пластиковый шприц.
О, я люблю шприц.
Вот. Заметь, момент. Там скручена вот эта линза. То бишь, они что делают по этому описанию, они из этого шприца типа выдавливают типа линзу, и она типа когда разворачивается, она обхватывает твой зрачок.
Класс.
Вот. К сожалению... Ничего конкретного из этого не вычитал. Как это должно работать? Причем там Bionic.
YouTube стримить можно на линзу?
Вот. И как бы вообще, ну, нет. Bionic это, насколько я понимаю, это там просто вложены как бы... Материалы, которые реагируют на импульсы твоих мышц в глазах.
Хорошо.
Вот, то, что единственное, что может иметь смысл, это именно, знаешь, линза реагирует на именно нервные импульсы, которые подходят к мышцам в твоих глазах. И когда у тебя, по идее, глаз должен типа прищуриться, типа настоящая твоя глазная линза,
да.
Вот, она же прям именно там и находится. Вот, когда она должна фокусироваться, типа, дальше, ближе и все остальное,
угу.
Вот, и насколько я понимаю, ну, или насколько я могу из этого вывести, единственное, что имеет смысл, это линза, которая просто подключается туда, использует эти импульсы, вместо твоей натуральной линзы, которая, возможно, уже не работает, вот, они просто подключают вот эту искусственную линзу поверх, заметьте, не заменяя настоящую. Вот. И...
Да, они не могут.
Да, вот. Не, они могут, но это уже другое. Вот. Но как бы при этом все просто сходится друг с другом просто замечательно, все красиво. Я не уверен, какие материалы там используются, что именно там детали всего этого дела не описаны. Вот, но сама идея просто замечательна. Если на самом деле как питание вот для всех этих элементов, для этой линзы, именно используются ваши мышечные типа импульсы, которые это делают, то все просто круто. Это будет реально, вот как они здесь говорят, что революция в как бы корректировании зрения, и это будет просто супер. Просто супер. Вот.
Отлично.
Некоторые моменты. Во-первых, операция будет проводиться у людей возрастом 25 и старше, так как у более младших как бы людей, более молодых людей, глаза еще не до конца сформированы, поэтому как бы не надо портить то, что еще может, знаешь, ну, не надо менять то, что еще не до конца доделано, правильно? Ну, блин, хрен узнает. Знаешь, на самом деле у меня как бы при рождении...
Паттерн номер один. Premature optimization, да?
Да, да, не, абсолютно. Потому что у меня, допустим, я родился с этими шумами в сердце. Вот, 12 лет у меня этот... Я пошел на исследование, доктор посмотрел, ну, заросло. Опа. Знаешь, нормально. Так, как бы, по идее, у меня типа был порог сердца, по идее. Вот, к 12 годам... Заросло.
Надо будет протестировать твое сердце. Ваня.
Вот. Поэтому, как бы, не надо...
Не, ну понятно. Ну, что там еще интересного?
Интересно, что они собираются это дело сделать где-то, ну, в смысле, в полноценное производство, скажем так, через в течение 2 лет, по-моему.
Великолепно. Я как раз ослепну к тому моменту.
Вот.
Слишком много порнографии. Да.
Ну, по сути дела, я говорю, деталей там очень много нету. Как бы я не знаю, или они пытаются секрет защитить, или еще
конечно.
Что-то. Вот. Или это просто очень большой пиар. Если действительно все так, как они описывают, это круто.
Это канадский продукт, поэтому как бы...
А, не знаю. Вот. Все. Замечательно. То, что мало того, что вам скорректирует зрение, еще позволит... на самом деле его улучшить выше, чем стандартное, это радует. Возможно, некоторых людей будет пугать, потому что добро пожаловать, трансгуманизм.
Возможно, увеличит количество разводов.
Жень, ты вообще понимаешь, что это начало, да? Агментации людей.
А, да. Вот. И, по-моему, это, кстати, канадцы придумали. Я не уверен, но...
Бритиш Колумбия.
Нет, это не Британия.
Ха-ха.
Это канадцы. Ура, ура, ура. Я тебя
подожди,
люблю,
а кто
Андрей.
Сказал Британия?
Я. Вот, большое спасибо Андрею.
Да.
Отлично.
Замечательная новость, очень красиво.
Пропагандируй канадский образ жизни. Пропагандируй.
Да, Канада, просто то, что наконец-то, знаешь... Вырываемся из этих, ты чего, добавлять в человеческое тело чего-то?
Нет, на самом деле в Канаде очень много передовых вещей. Например, в Канаде была, потому что я не знаю, что произошло с ней, технология по выращиванию коров, в принципе, без натурального процесса. Вот, и вся эта технология просто вот стояла, знаешь, она как стояла, так и стояла.
В Канаде, чувак, в Канаде с коровами на самом деле... С экономической точки зрения это очень страшно, потому что ты не можешь фактически, по-моему, завести корову без специальной лицензии. Это очень четко регулируется. Ты не можешь иметь больше, чем...
Да нет, не в этом дело.
Это и все такое. Поэтому...
Технология просто была, но ее никому, видимо, не смогли нигде применить.
Конечно, потому что это не... Наоборот, они ограничивают количество коров. Никому не надо больше, потому что мы тогда будем соревноваться с Соединенными Штатами Америки, и как бы это никому не выгодно.
Вот. Я люблю Канаду.
Так что да.
Приезжайте к нам.
Новость замечательная, просто красиво будем следить, будем смотреть.
Да.
Как только это реально в производство пойдет, и будут реальные, типа, живые людские тесты, будет очень интересно.
Будет, потому что у меня руки уже и так стерлись, поэтому глаза следующие.
Вот. Так что все красиво, большое спасибо. Так, следующая новость. Подросток, нанявший хакеров для атаки на сеть школы, положил в сети 50 школ округа. Насчет 50. Серьезно?
Да.
Подожди, я что-то другое вроде прочитал. Мне показалось там...
Там, в принципе, 17-летний школьник нанял хакеров, те положили... Значит, он не хотел идти на экзамен, хотел сорвать экзамен. Вот, ну, нанял
хакеров.
Да,
он не хотел идти сдавать экзамен, вот, он нанял хакеров. Ну, естественно, хакеры, видимо, были очень умные, очень хорошие. Ну, хотя я не знаю, какой бюджет у школьника, но это мелочь.
Ну, да, вот именно.
Вот, на этот бюджет, я думаю, сильно крутого хакера не наймешь. Ну, так вот. Так.
Все равно полтинник положили нормально.
В результате злоумышленники положили сети 50... Да, действительно, блин, да.
Но они все централизованы, в этом прикол.
Да, ну...
знаешь.
Видимо, там... Чуть ли не штат, да?
Ну, нормально. Короче говоря, ФБР будет расследовать, все остальное. Ребенка нашли, родителям выпишут счет и так далее.
Да, родителям счет, всем школьникам, так как данные все равно были уничтожены, всем школьникам надо будет пересдавать экзамены, во-первых, а во-вторых, родители подростка будут компенсировать все потери, связанные с этим, в смысле то, что...
А мелочь.
Учители будут работать еще один день дольше, потому что как же Два часа экзамен, это же целый день рабочий.
Иногда, конечно. Я не знаю, как в Канаде с этим делом поступили бы, но мне кажется, был бы намного результат мягче, потому что я не представляю, что эти родители теперь будут делать. Здесь компенсировать все растраты, это полная
Да, они теперь должны по гроб жизни. Это не важно. Они ответственны за своего
тролля.
Подростка. Вот. И поэтому будут платить. Вот так вот. Не знаешь, во что влазишь, с детьми не берись.
Да. Я помню прекрасно...
Ой, Инди! Да. Привет, Инди!
Великолепные времена, когда, чтобы сорвать экзамен, все, что нужно было, это выйти в этот, знаешь, дернуть за крючок.
Нет, так понимаешь, у него вся идея была, что как бы этот... Он-то... Как там было написано, что... Он попросил, чтобы хакнули, типа, данные поменяли. Вот, но, походу, не так хакнул. Не, ну я говорю, на этот бюджет, блин, конечно, да. Вот. Понятно.
Учи русский язык, подросток, тогда будешь связываться с правильными хакерами.
Да, действительно, блин. Кошмар. Как бы, ну чё, блин, знаешь, если уж нанимаешь, то так знай, кого...
Жаба задушила.
Да, не...
Продешевел. Дайте денег нормальных хакеров.
Конечно. Тем более, блин, этот... Ну ладно, он, видимо, сам не сильно понимал, что там происходило, как бы, знаешь.
А что понимать? Хак, все, хак.
Да, хак.
Хак.
Конечно,
хак. Хак.
Ну ладно. Давай двинем к другим новостям, более интересным. Например, подшипникам. Шарики, ролики.
Ролики, мир голубой.
Созданные подшипники, не требующие смазки. Что ты думаешь, Женя?
Мне, кстати, понравилась идея. Я не совсем понимаю, как она работает, но я уверен, что ты сейчас объяснишь. Вот, но в принципе классная мысль. Вопрос, если это когда, знаешь, пойдет в производство или хотя бы во что-то, потому что меня волнует несколько вопросов, типа того, что при тестировании, насколько они сильно долго прослужат, вот, и баланс самих подшипников, потому что с их системой вопрос, если как бы баланс держится или нет. Ну.
Да, меня волнуют две вещи, как бы забегая вперед, меня волнуют две вещи. Это, во-первых, баланс, и во-вторых, износ.
Да.
Вся идея этих подшипников, то, что типа японцы так подумали, как бы где большее количество трения происходит в обычных подшипниках, типа шариках. Подшипников. Вот. И они подумали, что когда шарики трутся друг об друга. Вот. И они... Подход кардинально другой. Вместо того, чтобы искать там смазку, еще чего-то, они так подумали, подождите, давайте это, сделаем так, чтобы шарики так не сильно терлись друг об друга, все такое. Вот. И они сделали маленькие там надрезы, которые, в принципе, позволяют шарикам... Всем советую, во-первых, посмотреть видео внимательно посмотреть видео, где там все это дело прокручивается и все остальное. Вот. И в чем вся идея. Вот. Короче, в двух словах, подшипники называются автономные... децентрализированные подшипники. В чем идея? Идея в том, что методом изменения как бы поверхности они разделяют, ускоряют и замедляют эти именно шарики во время кручения. К чему это приводит? Это приводит к тому, что как бы во время вращения эти шарики не касаются друг друга. А если они не касаются друг друга, то единственное трение, которое происходит, это статическое трение между внутренней и внешней там, поверхностями, где не происходит никакого износа теоретически. Не, или очень минимальное. В отличие от того, что самое большое количество трения происходит в нормальных подшипниках, это между самими шариками, потому что один они крутятся в одну сторону, и где они соприкасаются, как бы трение, они крутятся, эта поверхность идет в разных направлениях, и, естественно, там идет нагревание, идет как бы металл типа соскабливается и так далее. Износ страшный. Вот. Для чего используется смазка, чтобы, ну, как бы, когда трется, чтобы не стиралось, все такое. Замечательно. Но все равно сам тот факт, что смазка нужна, там все равно трение происходит. Потом создается проблема с именно то, что высохла смазка и тому подобное. В этом смысле, если я все понимаю правильно, опять же, то как бы шарики между собой не трутся, и износа с этой стороны не происходит. А то статическое трение, которое там присутствует, типа силы трения между двумя пластинами, как бы из-за разницы диаметра, скорее всего, как бы оно минимальное. Абсолютно. То бишь, не надо смазки никакой, и износ. Как они говорят, коэффициент трения уменьшается в 10 раз, типа трения между этими из этих подшипников. То бишь, это, ну, КПД вырастает просто. На самом деле, да, действительно, когда ты начинаешь использовать подшипники где угодно, это такой, блин, маразм, такая потеря, блин, энергии, это просто жуть с нормальными подшипниками. Вот. Объяснено все более или менее наглядно. Мне на самом деле интересно, как сам внутри, там, я еще не совсем дошел до этого. Вот, потому что, чтобы замедлять и ускорять, это как бы надо один шарик как бы моментально отсоединять от, скажем так, внешней или внутренней пластины. Вот, что меня наводит на мысль, что, возможно, там будет небольшая вибрация, вот, или нестабильность нагрузки. Вот, так что немножко есть свои маленькие подозрения, но звучит очень, очень прикольно. Больше всего, что радует, то, что решение очень простое. Не надо там, блин, титановых колец, не надо там Pentium компьютер для контроля. Просто сделан он отрезы, и как бы законы физики просто работают сами по себе. Без всякого дополнения. Это как бы это называется именно подход, как бы улучшение это как бы в этих антипаттернах это звучит примерно так. Код достаточно хорош не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убавить из него. Вот, то бишь, как бы вот именно в этот момент, если даже применять этот антипаттерн, опять же, вот и вообще подход. Подожди, это не антипаттерн, да? Это
антипаттерн.
Да. Вот. Это именно они вместо того, чтобы добавлять больше всего, они убрали ту вещь, которая создавала, так сказать, своеобразную проблему. Вот, и пока что с той информацией, которая предоставляется с этой статьи, звучит очень круто, очень замечательно. Я надеюсь, эта технология будет развиваться и примет как бы участие во всем. Как бы, если все подшипники перейдут на это дело, это будет замечательно. Ну, по меньшей мере, знаешь, там отсутствие дефектов, что, знаешь, там на фабрике, блин, не досмазали, это во-первых. Во-вторых, там подшипники, знаешь, когда их изготавливают, круто, их смазали, все такое. А кто их потом смазывает? Ну, то есть я в машине...
Потом на износ, все.
Да, потом на износ, пока не высохнет, пока...
Да.
Пока не уйдет. А вдруг, блин...
Фактически там рвется стенка, насколько я понимаю. То есть изнашивается стенка, потому что у тебя вот этот подшипник, да, два кольца, посередине шарики, а потом тебе... Посередине, ну, между этими двумя вставляется вот эта
стеночка.
Да.
Стенка, которая держит шарики там, все такое, ля-ля-ля-ля-ля. Да. Вот. Да, она рвется, это, ну, опять же, я говорю, чисто так, из-за обычных, как бы, common sense, типа то что обычно измышления, по меньшей мере убирается вот это трение, убирается вот это перегревание. Так, как бы, знаешь, вот это превращение. Это уже убавляется энергия, это уже убавляется износ всех этих шариков, стенок и все остальное. Вот. Потому что, естественно, знаешь, если они друг об друга здесь тормозятся, там теперь прокручивают и между стенками, все такое, здесь нагревается, там нагревается, тут потеря энергии, там потеря энергии, стирается металл, и в итоге, ну как долго ты их можешь гонять? Ну, пока не сотрется достаточно, чтобы вылететь нафиг, правильно? Или там расшататься и вылететь нафиг.
200 тысяч километров нормально.
Я понимаю, но, опять же, а прикинь, забудут, блин, смазать твои подшипники. 10 тысяч километров и улетишь, блин, в кювет. Привет. Да, вот. Так что, да, очень замечательная новость, большое спасибо, очень красивая технология, мне нравится. Сам подход очень такой... Шикарный.
Вкусный, да.
Да, ну знаешь, когда они убавляют,
да.
Это неслыханно. Знаешь, одно дело там, знаешь, мы сейчас поставили, блядь, квантовый компьютер, там, чтобы регулировал расстояние между шариками в подшипнике.
Окей.
Я бы сам бы пришел их пристрелил нафиг. Знаешь, такой, подождите, нужен квантовый компьютер, чтобы регулировать расстояние между шариками в подшипнике? Сейчас, подожди, где тут бейсбольная бита?
Мое призвание на работе, что я делаю? Я программист, стираю код. Все, что я на работе делаю, стираю код.
Что ты делаешь? Да, стираю говнокод, да? Он ненужный, да? Так,
следующую статью вообще, блин, не понял, если честно. Qualcomm показала систему беспроводной зарядки электромобилей. Не совсем понял,
А в чем новшество-то?
Да, то есть индукционная зарядка уже была достаточно давно. В чем прикол, я так и не понял. Более эффективно, но что-то они об этом не говорят.
Предусмотрена система безопасности подзарядка автоматически прекращается при обнаружении близости людей или животных. О, так она сама по себе не безопасна для людей и животных. Подожди, а для чего еще она не безопасна? Ой, подожди, а если ты это поставишь в гараже, где очень тоненькая, кстати сказать, в Северной Америке, если вы не слышали, то стены очень тоненькие. Поэтому голливудские фильмы не врут. Людей действительно можно сквозь стену кинуть, очень спокойно. Тут надо быть осторожным, чтобы не упасть сквозь стену, если немножко быстро облокотишься. Но это мелочи. Вот. Но если вот эту зарядку поставишь рядом со стеной, и там за стеной будет, допустим, я не знаю, там... твой кошелек с твоими карточками.
Там надо Tesla батарею сразу за стену ставить. С одной стороны зарядка, с другой стороны Tesla батарея.
Я понимаю, но... Ты вообще понимаешь, что как бы вот эта штучка может потенциально спалить любую катушку?
Круто.
В смысле, любой провод, который кругом наматан.
Я к тебе буду приходить из этот харддрайва размагничивать.
Вот. А если этот модуль, который определяет людей, работает чересчур хорошо, тогда у вас зарядка не будет работать. А если вы убавите настройки, чтобы оно работало лучше, то возможно, оно не сможет заметить человека. И тогда вас всех обогреет очень тепленьким таким электромагнитной радиацией немножко так. Чуть-чуть электромагнитными волнами. Ну, не волнуйтесь, у вас в нутрах ничего такого железного нету, кроме крови.
Я не совсем понял, в чем новшество.
Ну, во-первых, новшества там особо огромного нету. Как бы у меня зубная щетка еще, по-моему, 12 лет тому назад была, которая индуктивно заряжалась. Но это мелочи.
Это в Канаде, потому что...
Я знаю, но...
У тебя все индуктивно заряжается здесь.
Как бы, знаешь, одно дело зубная щетка, которая там целый день стоит, и надо проработать там, блин, минут 15 за день. В общей сложности, да?
Mm-hmm.
Вот. Как бы это одно дело. Другое дело, тут машина, там же... Подожди, какие они? 3.3 до 7 киловатт. Я не уверен, но даже маленький, в смысле, Там мне пофиг, какой там частоты.
7 киловатт уже неплохо.
А, индукция идет. Если это хоть как-то на вас влияет, 7-киловаттный источник электромагнитного поля все-таки на вас как-то повлияет. Вот. Это вам не селфоны рядом с ухом.
Ну ладно, не парься. Угу. Единственное, я действительно не понял, в чем прикол.
А, ну, новшество. Да, и в чем там новшество и все остальное, блин. Мне кажется, там раздувают, блин, типа, о, мы там изобрели. Чего вы изобрели нафиг? Ничего не изобрели, блин, просто в упаковку другую засунули.
Иногда такое бывает.
Как бы, я не знаю, может, что-то я там не дочитал, не увидел.
Недопонял.
Да, недопонял, но, блин...
Помните, вы слушаете профессиональных быдлокастеров.
Да, не, ну, по мне там, знаешь, вот, катушки, блин, сколько там с мизинец, блин, толщиной провод для мощности. I don't know. Вот.
Что там следующее?
Итак, короче.
Это следующая статья, ты уверен? Правда, следующая.
Да, следующая статья.
Дима прислал.
Значит, к Xbox подключаем маленький грузовик.
Маленький грузовик. Играем в этот Grand Theft Auto.
Да.
GTA.
В грузовике сидит 10-киловаттный лазер.
Я прочитал несколько раз эту статью, я воодушевился, по меньшей мере. Если это правда, то, боже ты мой, значит, идея, насколько я понимаю, эта машина, это сбивать всякие летающие объекты. Например, ракета. Или, например, кусок металла.
Lenovo лаптопа.
Вот. То есть, если стрелять даже из пушки, да, вот, по идее, она должна сбить. Вот, и там замечательная мысль, там, по-моему, идет сколько, 7 или 10 киловаттные батареи, я точно не помню. Там где-то написано, сколько киловатт батареи и генератор.
Вот. Да? И подожди, это... там про батареи что-то говорится? Нет, здесь ничего про батареи не говорится.
Тогда я про какой-то, я не знаю, где это читал, что там было про батареи.
Нет, здесь 10-киловаттный лазер.
Слушай, правда? На что же я тогда кликнул?
Лазер 10 киловатт, они собираются этот проапгрейде до 50-60 киловаттный.
Да, ну где-то я, короче говоря, прочитал про батарею, что вся фишка это там лазер питается от батареи, которые подзаряжаются генератором. И он вот так он может стоять и стрелять. Что я конкретно тогда читал, я не уверен.
Мне знаешь, что понравилось? Мне очень понравился тот момент, что 150 целей за раз. 150 целей за раз? Ёпарас это, я, конечно, не знаю, какая у вас скорострельность в танке, но 150 этих, как называют, патронов, как бы крупнокалиберных, чтобы сбивать дронов...
Тополи осилит, интересно, или нет?
Сомневаюсь.
Слишком много.
Дальности действий не хватит. Ну, там же проблема с лазерами, то, что они на... Как бы лазеры хорошо работают на близком расстоянии, потом они рассеиваются. Вот, там... Неважно...
Ну, смотри, они собираются усилить, так что нормально.
Ну, да, они собираются, понимаешь... Там просто очень много энергии рассеивается через это.
Мне нравится сама по себе идея.
А, да, и еще очень что понравилось, это тот момент, что, где они сказали, причем там Xbox, это именно управляется это все дело Xbox контроллером. Да. Как бы, по сути дела, наконец-то додумались, что 10 тысяч переключателей, возможно, чересчур сложно управлять. Как бы корректировку...
Нас десятилетиями тренировали в Call of Duty. В конце концов. Эти же игры должны были нас чему-то научить. Наконец-то научили, Вань.
Не, ну, понимаешь, они даже там поставили Aim Assist.
Ну да, прям как на Xbox.
Но...
Call of Duty. Ну,
абсолютно.
Нас эти игры десятилетиями тренировали.
Да, абсолютно. И поставили, блин...
Ему дядя был прав, что вот эти все американские игры просто тренируют, знаешь, бойцов.
Ну...
Кто это? Вот смотрите, вот... Приходишь в тир, тебя спрашивают, ты за автомат стрелял? Конечно, стрелял в Call of Duty. Пошли. Я знаю, как перезарядить.
Не, абсолютно, как бы... Меня еще... А на самом деле даже, по-моему, Форстере, блин, этот... Я типа прикалывался, знаешь, такой... Типа а-ля в воздухе, типа ты-ди-ди-ди-ди-ди. Они такие... О, слушай, ты реально стрелял? Я говорю, в смысле? Ну, как бы ты, по крайней мере, знаешь, как перезарядить. Такой, знаешь, тебе, типа, себе под нос там типа, похихикал, типа, да, я знаю, как бы перезарядить, я достаточно поиграл, блин.
Я люблю играть за контрол, где вы здесь террористы?
Вот. Но заметьте маленький момент. Маленький, такой маленький момент. Подожди, что у нас сейчас развивается? Рейлганы, лазерное оружие,
ты знаешь?
Биоимпланты. Ой, ой.
Да, ну, хорошо. Ты представляешь такую фиговину поставить на танк?
А, ну,
насколько,
да.
Насколько и у меня очень маленькое знание танков, но там же у них тоже последнее, еще давно смотрел, да, там защита, активная защита от, знаешь, патронов, в смысле...
РПГ?
Да. Вот, где у тебя, значит, система следит, и если к танку приближается что-то, он выстреливает, чтобы просто сбить этот патрон.
Нет, с этим делом, на самом деле, смотри, прикол то, что они говорят там, типа, ракеты, эти дроны, все такое. Это даже ракета, она сравнительно... Как бы, если на большом расстоянии, да, угу. То как бы у тебя есть достаточно времени. Проблема с лазером, то, что лазер бьет чем? Теплом, по сути дела. Он разогревает.
Да.
Правильно? Чтобы разогреть что-то, тебе надо примерно в одну и ту же самую точку светить достаточно долго. Как бы, либо ты повышаешь точность, знаешь...
В зависимости от, знаешь, мощности выстрела. Сколько киловатт выпалит?
Я понимаю, киловаттами это толщина этого луча, все такое, чем толще луч, тем больше как бы участок поражения, но тем меньше типа передачи энергии, правильно?
Да.
Вот, замечательно. Теперь RPG по своей сущности это очень как бы ну близкого расстояния.
Да.
Как бы это граната. Хоть и rocket propelled, но все равно типа на расстоянии километра ты из RPG стрелять не будешь. Вот. И возможно, как бы пока что недостаточно мощности.
Зато противотанковая защита великолепная.
Но я не уверен,
Танки стреляют патронами уже на каком расстоянии? Километр?
Пять.
Вот.
Они, по сути дела, зависят. Сейчас танки могут, в принципе, из своего дула даже эти ракеты запускать.
Да.
Которые на расстоянии там несколько километров, в зависимости от того, что загрузишь. А, по-моему, самый дальний, это я слышал, что где-то 8 километров или еще что-то в этом духе. Ну там
Замечательный, замечательный апгрейд Абрамсу.
Вот, ну да, лазер на танк, я думаю, было бы очень здорово. Хотя бы для как бы защиты, типа активной защиты от РПГ и все такое, типа летающих объедков.
Великолепно. Просто великолепно.
Очень красиво, очень. Блин, сегодня какие-то просто замечательные. Просто замечательные, блин, эти.
Демократия работает?
Да, ужас просто.
Зачем это развели?
Да. Так, теперь немножко давай патрулим. Я имею в виду.
Боинг, 9 антипаттернов.
Да.
Я теперь понял, как свои статьи проталкивать наверх. Там шняга, что если в начале ставишь этот цифру, то при одном и том же количестве голосов, то есть, например, у меня два голоса, да, набрал. Вот, и там
сортировка.
Еще, конечно, сортировка идет уже по этому, по знаешь, контенту. Великолепно.
Хорошо. Я тогда буду ставить этот скобку.
Итак, началась неуправляемая демократия, да, положили. Так, 9 антипаттернов. Я нашел эту статью, по-моему, давно уже, вот, поэтому будем вместе читать и вспоминать.
Уже 2-3 недели.
Да.
Секундочку.
Первое, то, что называется, значит, premature optimization, да, то есть это когда вы начинаете оптимизировать еще до того, как, в принципе, оно того стоит. Вот. Значит, здесь почему это плохо?
Attempting prioritize, emphasize that, end up increasing code complexity, bugs. Вот. Короче говоря, когда вы начинаете оптимизировать еще до того, как процесс завершен, допустим, вы завершили 99% кода, вот, начали оптимизировать, вот, то создается проблема в том, что еще до конца не доделано, но вы уже начинаете, значит, процесс оптимизации. В итоге проблема не доделана, вот, но при этом у вас могут начинать при оптимизации появляться всякие баги. Вот, то есть, ну, другими словами, ошибки. Вот, и если такое происходит, то, соответственно, вы никогда не заканчиваете свою работу, вот, и, соответственно, весь процесс удлиняется, и количество ошибок увеличивается. Вот, в итоге этого не стоит делать. Мне кажется, замечательная идея, вот, потому что как бы, очень часто я себя ловлю тоже, когда программирую, на вот этих вот моментах, когда вот еще до конца код не дописал, но вот уже начинаешь что-то кромсать, уже удалять и так далее. То есть немножечко оптимизировать, делать более красиво и так далее.
Могу объяснить в двух словах. Думайте примерно так, что premature optimization – это как premature ejaculation. Вот. Как бы заканчивать надо не с самого начала, а когда уже дело сделано. Когда уже сделали весь процесс, насладились, все замечательно, вот тогда можно и кончать. Premature optimization, premature ejaculation.
Да, мне очень нравится... Пример это, примерно например, да, делать кэширование до того, как еще нашли, где в коде кэширование вообще нужно. То есть, если не понимаете, где часть кода гоняется медленнее, чем хотелось бы, но при этом уже начинаете активно вставлять везде кэши.
Угу, нафига.
Плохая идея, очень. Так. Следующий принцип называется байк-шеринг. Обычно называют байк-шед принципом, но неважно. Вот. Байк-шеринг, лучше на русский перевести это можно, это как принцип, как это, shed, как по-русски?
Гараж.
Не гараж, такая пристроечка. Сарай. Да, да. Принцип, значит, сарая для велосипедов. Вот. И принцип заключается в том, что когда система сложная или когда решение проблемы сложное, вот, то в принципе не очень много людей принимают участие, потому что это сложно. Вот. Но при этом, когда вы находите что-то простое, то тогда все люди в команде хотят обязательно обсудить эту простую вещь.
Да, внести свою лепту и рассказать, какого цвета, блин, должен быть сарай для вашего велосипеда.
Да. Вот. Я не помню, если я рассказывал, да, там... История, да, откуда пришла.
401 или нет? Не 403.
Это как раз как бы история, откуда взялась, значит, пристройка для велосипедов, да, сарай для велосипедов, принципы. Это наглядная история, это когда, значит, обсуждают, как построить ядерную электростанцию. Там пришли инженеры, написали план, там 3000 страниц и так далее. Вот, и никто не придирается. Но следующий шаг при постройке этой ядерной станции, это нужно, значит, рабочие. А рабочие приезжают на велосипедах. И вот нужно для рабочих соорудить сарайчик, чтобы они туда просто велосипеды ставили, когда приезжали на работу.
Ага.
И вот тут, значит, сделали план, давайте сделаем сарайчик для рабочих, вот, покрасим его белым. И тут все резко набросились. Как белым? Это непрофессионально. И начинают туда обмусоливать, какого цвета должен быть сарайчик. Похуй на ядерную станцию, да? Там,
какая разница?
Да. А вот сарайчик каким цветом покрасить, это важно.
Да, сейчас давайте обсудим, давайте. Угу. Давайте обсудим.
Да. Третий принцип.
Analysis paralysis.
Да. Это когда при огромном количестве... анализа проблемы, в конце концов, сходишь
я
к тому, что...
Я это называю анализм.
Анализм?
Анализм.
Анализм. Вот, это когда при достаточно сложной проблеме, вот, ну, не факт, не должна быть обязательно сложная, но вы
вы тратите такое количество времени, анализируя эту проблему, что гораздо быстрее было бы ее просто написать.
Да.
Если вы находите себя в ситуации, где вы постоянно анализируете проблему и не можете прийти к какому-то решению, стоп-кран, начинайте просто делать.
Да.
Вот, потому что иначе это не сдвинется. Этим страдаю я и очень много. Вот. Принцип этот... Класс бога. Это бог класса. Я не знаю, как перевести на русский даже.
Класс бог.
Да.
Это который как... делает все и всем нужен.
Да, при программировании создается иногда тенденция, чтобы в один файл засунуть весь свой код. Вот. И чтобы держать его там, и вот этот вот единственный файл, он будет отвечать за все. Он сможет везде всем помогать, всему и...
Значит... Вообще, универсальный, блин, солдат, терминатор.
Да.
Все проблемы уничтожит прям на корню.
Если вы заметили, что вы начинаете писать вот такие вот, значит, классы бога, вот, которые занимаются, значит, всем подряд, и незаменимо их везде надо впилить, и все туда надо добавить, потому что они всем полезны, всем нужны. Это ошибка в дизайне. Вот. Классы должны быть очень простые и заниматься только своим единственным делом. Вот. Поэтому простота лучше, значит, чем что-либо как это, комплекс сложное. Вот.
Смотрите на классы, начинающиеся или в которых имеется имя менеджер, контроллер, драйвер, система, engine, подожди, двигатель. Да. Что-то такое. То, без чего нельзя.
Да. Вот. Суть дела, делайте все просто.
Это как я сегодня показал этим ТДДшникам класс-объект.
Да, который делает все. Он делает просто все. Не,
он только всю дату менеджит. А так.
Вот, поэтому это изначально неправильный дизайн. Не делайте это. Вот. Все должно приходить от принципа, знаешь, одна вещь, одно дело делает. Так, боязнь добавки классов. А, вот, а это я уже не совсем помню, что это такое.
Ну, это когда ты, да, знаешь, ты, типа, ну, в принципе, эта работа-то простенькая, все в одном классе нормально, да, нормально. Mm-hmm. А если я добавлю... Нет, чересчур много, знаешь, понимаешь, у меня как бы, да, ну, чисто теоретически задач-то много, да, но, mm-hmm. но, в принципе, они все такие маленькие, что как бы и в одном классе нормально. Зачем, блин, больше файлов? Зачем больше файлов? Ну, это же больше файлов, Жень, это же, mm-hmm. там же потом потеряешься, mm-hmm. что они делают.
Очень, очень интересная вещь, которая после определенного опыта программирования начинаешь замечать или, по крайней мере, начитывать. Или, это вот то, что действительно хочется, я не знаю, хочется все запихнуть в одно место и все остальное, не надо создавать больше файлов.
Ну, да, зачем переключаться как бы между несколькими страницами и все такое.
Да, вот. Ну, мне тенденция знакома. Слава богу, на Джейми поработал. Вот, поэтому угу. не надо бояться создавания отдельных файликов с кодом. Чем больше файликов, тем, в принципе, отчасти местами лучше. Не факт, потому что я видел обратную, как бы, обратную тенденцию, вот, когда как раз говорили, что создавание классов – это плохо. Вот, ну, здесь нужен рациональный подход, и всегда вот нужен
да.
single responsibility принцип. То есть принцип, что один класс отвечает за одну задачу.
Да, единая ответственность. То бишь, у тебя ответственность что? Взять... И поменять, допустим, да, вот что-то. Здесь вот я тебе типа конвертирую из этого вот в это. Yeah. Вот. Кстати, интересный момент, типа боязнь добавления классов и все остальное, это когда именно я этим сегодня показывал чувакам. Я когда им дал предложение, типа, они что-то спросили, ну, в смысле, не спросили, они презентацию готовили, они такие. Да, нам надо этот, найти пример плохого кода. Я говорю, чуваки, хотите...
Обратились по адресу.
Да, я говорю, чуваки, вам показать класс с плохим кодом? И этот лысый чувак, он типа, самое, что там, тысяча линий кода? Я такой, не уверен, сейчас подожди. Включить это самое, нумерацию, блин, линий. Такой, прокручиваю до конца. Нет, всего лишь 670 с чем-то линий кода.
Ну, прислал бы ко мне.
один класс. Да, ну это как бы это не единственный пример, как бы там, там целая директория этих всех классов была. Ну это мелочи, но я как бы, чтобы вообще эффект был полноценный, я потом открыл этот объект класс, и там было 540 с чем-то, по-моему, линий кода. Вот, и количество методов не помещалось в этот, ты знаешь, когда в IntelliJ открываешь, типа, структуры, да? И там просто тебе показываются все методы, которые там есть. Вот, ну, по дефолту методы. Вот, там дальше еще есть другие опции. Но только методы не помещались в страницу. Если по линиям, знаешь, вот там количество методов было столько, что, ну, как бы больше страницы. Вот, и, ну, это просто, знаешь, я каждый раз, когда туда смотрю, я такой... Фиг не хочу, да. Лучше самому написать тремя линиями кода.
Шестой принцип. Шестой принцип.
Эффект внутренней платформы.
Да, это по сути, когда у вас, в принципе, платформа может что-то уже делать довольно-таки хорошо, а вы говорите, нет, не надо, я напишу свое. Вот. Какой хороший пример? Хороший пример, наверное, будет, значит, scheduler, да, то есть scheduler будет по-русски чертов кукла. Scheduler.
Ты знаешь, я тоже немножко туплю.
Да, и вот мы этот скатились
на русском языке. Да. Типа записывать задачи, типа...
Планировщик.
Да, ну, типа планировщик.
Scheduler – это планировщик. Вот. И я с такой проблемой столкнулся, когда писал свою собственную программу под macOS. Вот. И там было два варианта. Или писать свой планировщик, да, когда будет запускаться моя программа, или использовать систему. Я подумал, что систему написали умные люди и стал использовать систему. Некоторые люди считают, что если они не понимают, как система работает, то писали... тупые, значит, бадлокодеры, вот, и не надо пользоваться системой, надо самому писать свой собственный планировщик. Плохая идея.
А, да. Это еще в универе пример был замечательный. Слышь, сделай класс, в котором просто есть этот стак, да?
Да.
Вместо того, чтобы просто сделать обычный класс, где там как бы, ну, парочку этих переменных плюс стак. Знаешь, да. Это именно этот, как это, стак по-русски?
Не знаю.
Да, не знаю. Ну, короче, там, ну, да, что там надо было? Там стак надо было реально один класс сделать, как бы его правильно, типа, задекларировать и написать там, типа, задекларировать три переменные. Все, что это надо было. Нет, вышло где-то пятистраничный код, где она сама... неудачно имплементировала этот стак. Я не знаю, как там надо было просто... Я вообще не понял, что она пыталась там сделать. Но в итоге как бы из общей черты выглядели пример, что она пыталась свою стак написать. Очень неудачно.
Ну а зачем нужен крон, это системный, если можно самому, собственно, написать все? Что-то я уже криво вижу. Так.
Баянистая история. Вертолетный симулятор, тренажер адаптировали для Австралии. Заказчик потребовал доставить стадо кенгуру. Как деталь ландшафта исполнитель, отнесясь и халтурно, сделал модель кенгуру. И прилепил ее методом копи-пейст на логику пехотинца, поменяв только модуль перемещения. Чего?
Так, седьмой принцип, значит, магические номера и магические стринги. Замечательный
подход под fear of adding classes. То есть только не страх, а лень.
Да. Вот. Седьмой принцип. Магические номера, магические переменные. Вот, или стринги. У нас это в проекте постоянно происходит. Когда... и вот, и я в свое время на GM, я проводил там 15-минутную лекцию на тему чистого кода, вот, и туда-сюда, и я как раз говорил людям о том, значит, как нужно правильно декларировать переменные, вот, потому что в проектах было столько, вот, к сожалению, не особо сработало, потому что то ли там были индусы, то ли они английского не понимали, то ли не слушали, то ли им было похуй, в принципе, что, по-моему, мне... Возможно, как здесь говорят, all of the above. Да, все вместе.
И на это сегодня есть пример.
Вот. Ну, у нас такое постоянно происходит в коде. Вот. И я, в принципе, с этим довольно-таки хорошо борюсь. Вот. Я люблю константы, я обожаю константы. Ко мне это пришло после того, как я прочитал книгу по macOS программированию. Вот. И в объективном C там они вовсю декларировали константы и все это дело показывали. И после того, как, значит, я вернулся в мир Java, я люблю константы, я там public, static, блин, final, константа, все правильными буквами, красиво выписываю, что это такое, откуда этот номер взялся, для чего он нужен, и вставляю его, то есть, да, вот, потому что если вы находите, как говорится, видите, что вы постоянно вставляете какие-то номерки и текст один и тот же везде постоянно. Возможно, это хороший индикатор.
Да, да. Если вы ручками прописываете какую-то линию или еще что-то, то, возможно, не стоит. И, к примеру, как последствия всего этого дела, сейчас я работаю над всеми репортами, то бишь докладами. Вот. И теперь, чтобы добавить новый доклад, нам нужно написать отдельный магический класс, который состоит реально только... Вот, весь класс состоит буквально из где-то 5 страниц магических, блин, линий, вот, как бы, да. Ну, букв вообще, слов. Магические слова. Там ничего больше нету. Там только есть магические, блин, слова. Если Вася, то Пупкин. Если Федя, то Дрючкин, блин. Все так. Это весь класс. Весь класс. И для каждого доклада нужен отдельный класс, который потом добавляется.
Это уже 9-й принцип. Useless classes.
Так это вместе, это вместе, ты понимаешь, что там вообще, я когда им тыкнул, они такие смотрят, такие, это что? Я говорю, это наш сервер.
Это наш сервер. Так, восьмой принцип, значит, менеджмент с номерами, да? Когда, значит, при менеджменте вы используете и базируете все на номерах, да? Больше линий кода – лучше.
Когда все объясняете калькулятором, как Женя примерно иногда все калькулятором объясняет.
Да. У меня человеческий калькулятор.
Конечно, да. При этом не учитываю, никогда не учитываешь этот человеческое чувство.
Я всегда чего-то. Учитываю. Я же тебе вчера сказал, оставь Майка в покое. Он догонит. Я же тебе, видишь, учел.
Он не догнал.
Ну, дай ему еще немного времени. Он такой...
Не, я понял.
Я учел человеческие чувства. Вот, но да, не стоит судить по линиям кода. Очень плохо. Я, например, свою работу всегда сужу под конец задачи, сколько линий кода я смог стереть. Чем больше линий кода я смог стереть, тем более успешно прошла никак, программирование.
Абсолютно. Там номеров никаких нету.
Линий кода. Вот. И да, то есть не стоит судить по линиям кода, да, как программист старается и все остальное.
Ну, или, по крайней мере, вообще статистически не стоит к людям подходить, потому что если статистически смотреть, то мы все должны быть там где-то.
Вот. Да. Так что, вот. И, кстати, на статистические анализеры нужно тоже смотреть со скептизмом. Так, последнее, быстренько, у нас ненужные классы. В принципе, Ваня уже озвучил, да, ненужные классы, где, в принципе, ни рыба, ни мясо, а там просто куча магических номеров. Мне кажется, хороший пример, вот, поэтому не стоит разводить вот эти действительно ненужные классы. Класс должен иметь обязанность
Если есть класс имеет много обязанностей, это уже God класс, да, класс Бога, плохо. Если у класса нету никаких обязанностей, это ненужный класс. Вот. Девятый принцип.
Да.
Так, люди, у нас остается буквально 2 минуты, поэтому быстренько...
В результате, когда вертолет на приемке подошел, прошел над стадом кенгуру, онные рассредоточились, перегруппировались, и на втором заходе сбили вертолет из ПЗРК. Чего?
Так, в общем, люди, давайте, не забывайте, приходите, присылайте статьи, пишите комментарии, очень классно, вот, не забывайте присылать деньги, я не вижу денег, уже столько лет прошло, где деньги?
Как мы будем апгрейдить?
Мы банкроты,
как
ужас,
мы, будем апгрейдить?
Мы еле выдавили из себя лого, это, деньги, люди, деньги, ну и помогайте.
Да, учитывайте, что если мы будем вкладывать свои деньги, то подкасты будут трезвые.
Если это так. Правда. Вы же не хотите, чтобы мы были трезвые.
Вы же не хотите трезвые подкасты, да. Правильно?
Так, давай. Заднее слово.
Ой, заднее слово.
У меня будет штопор сегодня.
Штопор?
Да.
Раскладка.
Ладно, мы надеемся услышать, увидеть вас в хорошем здравии на следующей неделе. Вот, ну, любви вам, счастья.
И всего хорошего.